Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты». Я протоиерей Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши словесные и смысловые изыскания в области христианского миропонимания, в области уточнения этого миропонимания – и вооруженности им, потому что без ясного христианского мировидения, знания, понимания веры и как нам жить по вере, самое главное будет для нас затруднительным – спасение во Христе. Поэтому, как это говорится у святых, обретение ума Христова, обретение истины, истинности жизни во Христе является для христианина насущной задачей, в том числе и по отношению к современному нам миру, к окружающей реальности. Мы стараемся в своих размышлениях и диалогах, разговорах опираться прежде всего на Слово Божие, на Священное Писание как таковое и на Священное Предание Церкви и на понимание истории человеческого рода именно как священной истории, истории библейской. Но только именно опираясь на такое понимание же истории человеческого рода, можно, вероятно, как-то все-таки реалистично, в хорошем смысле этого слова, духовно трезво оценивать и понимать, что с нами и с окружающим миром происходит. В настоящий момент темой нашего разговора, как и на протяжении последних нескольких сюжетов, является последняя книга Библии, последняя книга Нового Завета, откровение святого апостола Иоанна Богослова, которое буквально на греческом языке звучит как апокалипсис. Апокалипсис для нас – это именно прежде всего Слово Божие, а не какая-то страшилка в стиле современного Голливуда или каких-то еще апокалиптических же настроений или опасений, которые могут владеть человечеством. Да, откровение святого апостола Иоанна Богослова, безусловно, имеет пророческое значение и пророческий смысл, но эта книга не только о грядущих и будущих судьбах человеческого рода. Эта книга вообще о духовном смысле истории человеческого рода, всей истории человеческого рода, начиная от творения мира и заканчивая вторым пришествием Господа нашего Иисуса Христа, всеобщим воскресением из мертвых, страшным судом и явлением новой земли и нового неба, где условия бытия человека, человеческого рода, воскрешенного из мертвых, будут совершенно иными, чем мы их знаем сейчас. Не будет уже ни греха, ни смерти. И, как сказано же в Откровении, Бог отрет всякую слезу именно в представителях человеческого рода как такового. А до того момента, как это все не осуществится, собственно говоря, сам человек, человеческий род, человеческая история и развиваются, вызревают именно в этом качестве, что в каждом человеке в первую очередь победит таинство спасения или воюющее против человеческого рода тайна беззакония, ну, в лице дьявола, его, можно сказать, клевретов, зверя, антихриста и так далее. Во многом этому книга Откровения апостола Иоанна Богослова и посвящена. Но посвящена она в первую очередь духовному смыслу истории самой Церкви, именно становления Церкви как богочеловеческого организма и духовной брани, которую ведет Церковь за спасение тех, кто и является ее богочеловеческим телом, духовной бранью с тем злом, которое, собственно, Церкви и тайне спасения противостоит. Ну и вот об этом, собственно, наш разговор. Мы находимся еще в начале этого разговора. Сейчас мы говорим о второй главе Апокалипсиса, о письмах семи церквям. Эти обращения семи церквям, они включают в себя обращение самого Господа через тайнозрителя апостола Иоанна, с одной стороны, казалось бы, исторически бывшим семи церквям в Малой Азии, а с другой стороны, прежде всего, это обращение ко всей Вселенской Церкви. И мы уже упоминали об этом, традиционно достаточно толкуется по эпохам вот эти вот обращения к конкретным церквям, хотя это вот именно распределение по конкретным историческим эпохам, уже имевшим место быть, оно имеет относительный характер, абсолютизировать его не стоит, потому что мы и не знаем, сколько еще история человеческого рода, история церкви в земной, так сказать, ипостаси в земном качестве еще воинствующем бытия будет продолжаться. И, наверное, ну, я не знаю, если еще эта история продлится тысячу-другую лет, наверное, толкователи этого процесса будут вынуждены, ну, которые будут жить, здравствовать и толковать еще какой-то спустя продолжительный исторический период, будут, наверное, вынуждены как-то перераспределять согласно еще прошедшим эпохам то, что в них будет происходить. Но все-таки при этом, да, какие-то характерные особенности уже в бывшей церковной истории, они вот этим письмам семи церквям соответствуют. Или наоборот, письма семи церквям соответствуют уже бывшим историческим событиям, связанным и с церковью как таковой. Таким образом, напомню, что мы дошли до второго письма, письма Смирнской церкви, а предшествующая Эфесская церковь, как правило, ее история усваивается самому первому периоду христианской истории. Это, можно сказать, церковь, прежде всего, Иерусалимская. Это самые первые христиане. Это, можно сказать, первохристианский такой коммунизм своего рода. Это особое горение апостольское духа. Но помимо этой похвалы, ну, похвалы о этом горении, об этой первой любви, Эфесская церковь заслуживает упрека, что она эту первую любовь свою оставляет, и поэтому ее светильник, оказывается, сдвинут. Ну, действительно, светильник самый первый еще апостольской Иерусалимской церкви, он, собственно говоря, вместе с Иерусалимом был исторически сдвинут, и хотя Иерусалимская церковь потом в истории все равно присутствует и имеет большое значение, уже именно такого горения, наверное, духовного, как при апостолах, в последующих событиях, связанных в том числе и с Иерусалимской церковью, может быть, и не было. В то время как обращение к Смирнской церкви, оно, как толкователи обращают наше внимание, характерно тем, что Смирнская церковь не заслуживает упрека от Господа вообще, в отличие от других церквей, ну вот в числе этих семи писем. Но в обращении к Смирнской церкви говорится о том, что она претерпевает серьезные гонения. Ну и большинство толкователей усваивают историческому периоду, связанному, возможному историческому периоду со Смирнской церковью, именно период гонений. Гонений уже после апостольских, которые начинаются уже в ближайшем поколении после апостолов. Ну, это второй век прежде всего и до середины IV века, когда массовые гонения прекращаются, ну, в условиях еще античного мира, в условиях Римской империи, и при Константине Великом наступает совершенно иная эпоха, эпоха, когда церковь уже не гонима, а ей покровительствует само государство римское, и церковь даже постепенно в идейном отношении, ну, таком идейно-религиозном, становится достаточно на долгое время господствующей. Поговорим и об этом, и об эпохе гонений, и о эпохе дальнейшего благоприятствования церкви и церковной истории как таковой, и что в этом смысле положительного для церкви, а что, может быть, в том или другом периоде могло крыться и отрицательного. Но все-таки вот характерно действительно то, что именно Смирнская церковь и этот, возможно, исторический период, видимо, в связи с гонениями как таковыми, не включают в себя в этом обращении Господа к церквям никакого упрека. Ну, вам слово, Георгий, пожалуйста, продолжим.
Да, но я хотел бы сначала заметить, что еще Филадельфийская, шестая церковь, тоже никакого упрека не получает от Господа. Но возвращаемся к тексту Откровения. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и сей жив. Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Сначала обратимся мы к толкованию о Принге, к которому мы, уже сказать, все время обращаемся традиционно. «Смирно» значит «песня их». И что иное есть песня совершенных, если не небесное учение, проповедь Евангелия и продвижение христианской религии или благозвучное исповедование Кафолической церкви. То есть о Принге толкует вот этот период Смирнской церкви или вообще состояние Смирнской церкви как песня их, как проповедь Евангелия. Хотя мы видим, что проповедь Евангелия, в общем-то, была уже главной задачей Эфесской церкви первой. Лев Тихомиров относит этот период, да, как и многие святые отцы, в том числе, относит это к периоду гонений, когда начались казни христиан, запрет на христианскую церковь, вообще исповедание Христа. И там как раз огромную роль, можно сказать, главными зачинщиками этого были иудеи, как тут и написано. «Знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат, богат именно истиной, благодатью, в первую очередь, божественной, которая позволяла вот святым мученикам претерпевать все гонения. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». То есть мы тоже говорили о том, что со времен Вавилонского пленения, где три поколения элиты еврейской, юноши еврейских, воспитывались принудительно в магии Вавилона, в результате возникло учение Каббалы, где уже тексты Моисея интерпретировались с точки зрения магии, и, собственно, вот эти, они как бы оставались, когда особенно вернулись из плена, как бы оставаясь в лоне церкви, ветхозаветной церкви Моисея, они, тем не менее, уже представляли из себя сборище сатанинское, и именно они, в общем-то, распяли Христа, потому что магия не допускает возможности, чтобы Господь воплотился в человека, и вообще Господа они считают лишенным свойства индивидуальности, личной свободы. Это такая божественная энергия, которой с помощью ритуалов можем манипулировать, так они считают. Поэтому для них однозначно, во-первых, Христос был точно не Сын Божий, а поскольку Он себя таким называл, то Он был каким-то мошенником для них. А во-вторых, весь смысл Каббалы – это построение как раз царства земного совершенного на земле, или, как Грев говорит, такая наука жизни, которая при управлении людьми запрещает говорить. Управляющий не должен управляемым говорить никогда. Правда, он должен ими манипулировать. Поэтому они видели, что Мессия уже воспринимался как тот, кто должен построить вот это царствие совершенное на земле, что вот этот Мессия придет, он завоюет, он позволит евреям победить Римскую империю и, собственно, стать во главе мира и стать вот таким народным священником и народом святых у всех других народов. И этими идеями, этими интерпретациями уже было, так сказать, наполнено и само учение Моисея, и уже сам народ израильский ожидал от Мессии именно этого. Поэтому, когда Господь их кормил там хлебами и рыбой в пустыне, они видели, что да, он творит чудеса, именно хотели его сделать царем, чтобы он в восстании поднял против римлян. То есть в этом смысле, да, это как раз те силы, которые воплощают тайну беззакония. И здесь говорится, что они уже не иудеи, но сборище сатанинское. И когда уже потом, в течение веков, там переписывали они собственный текст вообще Торы и передергивали, изменяли хронологию, чтобы объявить Авраама родоначальником Каббалы, о чем они прямо утверждают, и у них есть один из текстов, который они считают такой каббалистический, один из первых, который они утверждают, что его автор Авраам. То есть здесь Господь говорит, что они уже не иудеи, но сборище сатанинское. И он говорит также церкви, это «не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать вас из среды в темницу, чтобы искусить вас, и вы будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Вот этот, как бы, на мой взгляд, вот такой призыв быть верным до смерти, и Господь обещает за это венец жизни – это вообще относится ко всем христианам всегда. И не только, когда повлекут кого-то, может быть, в ближайшие времена, когда воцарится Антихрист, там, допустим, на какие-то муки, на мученичество, но даже, как говорил апостол Павел, вы еще не до крови сражались с грехом. То есть даже нужно быть верным до смерти в борьбе вот со своими обычными страстями, с обычными грехами. И тогда Господь говорит, обещает венец жизни. Лев Тихомиров говорит, что вот эти дней 10 – это 10 гонений на христиан, которые, так сказать, исторически были зафиксированы. Он пишет вот так, Лев Тихомиров. Слово Божие к Смирской церкви, то есть христианам второй эпохи, увещевает их, однако, не бояться того, что им предстоит претерпеть в темницах и гонениях, и предупреждает, что скорбь будет только дней 10. Это последнее выражение, как я упомянул выше, должно связать с 10 гонениями на христиан. И вот он перечисляет. Гонения происходили. Первое при Нероне в 64 году. Второе при Домициане в 91 году. Третье при Траяне в 98 году. При Марке Аврелии в 177 году. При Септимии Севере в 202 году. При Декии в 250 году. После которого без перерыва продолжалось гонение императора Галла в 252 году. Седьмое при Валериане в 257 году. И восьмое при Аврелиане в 275 году. Девятое при Диоклетиане в 303 году. И десятое при Максимилиане в 311 году. Гонение обычно считается 10. Так и выходит, если считать время Декия и Галла заодно. Если же считать их за два гонения, потому что все-таки это два разных императора, то гонений было 11. Если же счесть весь период с 250 по 257 год за одно непрерывное гонение, то их было всего 9. Точнее всего сказать около 10. То есть здесь вот Лев Тихомиров находит такую корреляцию с действительно 10 гонениями.
Но, мне кажется, это число, оно можно, его, наверное, скорее все-таки рассматривать больше символически, вот именно 10. Тут надо только еще поразмыслить, почему именно десяток является, или число 10 по отношению к крупным гонениям таким символическим числом. Потому что, ну, если брать древний период, еще такой, да, античный, можно сказать, истории, то, да, наверное, это укладывается в эту схему 10 гонений. Но последующая эта христианская история, она включает в себя еще достаточно много эксцессов, связанных с гонениями. Например, ну, даже тоже иконоборчество, оно же включает в себя элементы гонения, хотя было значительно позже. А история Османской империи, вот, она тоже в себя включает на протяжении не одного столетия какие-то рецидивы, вполне себе похожие на гонения, в том числе включая и Малую Азию, и Балканские полуостров как таковой. А история 20-го столетия, ну, если даже не брать там, начиная с 18 века, историю революции, начиная же с французской, и гонения на католическую церковь, так 20-й век, история гонений на нашу русскую православную церковь. И, кстати говоря, не только на русскую церковь, та же область, связанная с городом Смирна, который ныне в Турции именуется Измиром. Тогда, вот в 20-е годы 20-го столетия, там крайне драматические события происходили в связи с войной между Грецией и Турцией. И в 22-м году, 1922 году, только вот в этих областях Смирна и Измира, фактически были убиваемы, гонимы, убиваемы, ну, под 200 тысяч человек, там по-разному можно считать историками, но до 200 тысяч человек было уничтожено турками православных и греков, и армян в том числе. Это тоже одни из самых, ну, в какой-то короткий период осуществляемых кровавых гонений, своего рода геноцида, направленного именно против христиан как таковых. Так что понятно, что эпоху гонений или периоды гонений невозможно ограничить только неким таким значимым десятком. Это может в любую эпоху проявляться в контексте истории каждой из семи эпох, которые вот мы отождествляем согласно апокалипсису с письмами семи церквям.
Ну да, это как раз прекрасная иллюстрация того, что вы говорили, что по мере продолжения истории, так сказать, исследователи начинают совершенно по-разному интерпретировать и разделять на периоды вот эти семь писем, семь церквей, и само историческое время. Потом, число 10 вообще в христианстве означает полноту испытаний, с одной стороны, с другой стороны, полноту вот этого мира, мироздания, которое создано Господом. То есть в этом смысле 10 дней говорит, с одной стороны, о том, что это полнота определенного испытания, с другой стороны, о том, что она ограничена 10 все-таки, хоть и в символическом смысле. И далее Господь говорит, снова, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Да, я хотел сказать, что Лев Тихомиров писал вот это толкование в 1909 году, когда гонения еще 20 века ни в Турции, ни в России еще не начинались. Потому что если бы он сейчас писал, то он бы насчитал еще, конечно, ужасающие гонения, которые происходили в 20 веке. А что будет дальше, я думаю, что без гонений тоже, конечно, не обойдется. «Имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». То есть, если человек будет верен до смерти, он получает венец жизни, то есть все искушения проходят. Но не каждый, кто взял и сказал, что я христианин, кто крестился, допустим, да, но именно побеждающий, который верен до смерти, вот он не потерпит вреда от второй смерти, то есть от смерти после страшного суда. То есть он уже не пойдет совершенно точно в ад. С другой стороны, конечно, мы говорили, что вот все Писание написано так, что это относится и к церкви, и к народам, и к мировой истории, и к истории каждого народа, и каждого человека. Поэтому в принципе, логично тут предположить следующее, что вот Эфесская церковь – это первое, когда человек услышит Евангелие, когда сердце его радуется, наполняется вот этой первой любовью, когда он радостно идет в храм, начинает исполнять заповеди. Потом он как-то немножко привыкает к этому, забывает свою первую любовь, как сказано в послании к Эфесской церкви. Это становится не несколько рутиной. Далее начинаются что? Начинаются испытания, искушения, то есть бесы или люди через бесов начинают испытывать, вот так сказать, вновь вступившего на этот путь спасения человека. И Господь тоже говорит, что будь верен до смерти и дам тебе венец жизни, то есть необходимо пройти все эти искушения, потому что Исаак Сирин писал, например, что дар, полученный от Бога без искушения, он очень опасен, потому что искушения могут прийти, как и Христос говорил, не могут искушения не прийти, но горе тому, через кого они приходят. То есть если потом, получив дар без искушения, человек все-таки не выдерживает искушения, да, то его положение становится хуже, чем до этого получения дара. То есть вот наступает период этих искушений. Это можно как бы относить в личном плане вот к этому периоду Смирской церкви. И далее, когда человек проходит это искушение, наступает следующий период Пергамской церкви. И апостол Иоанн Богослов пишет: «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что ты содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, которые у вас, где живет сатана, умерщвлен был верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать да слышать, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Что пишет Апринги по поводу пергамского периода? Он пишет так. «Пергам значит разделяющему их рога. Он учит, что гордыня, происходящая от силы, или высокомерие воздушных сил, или заносчивость еретиков – всегда отделяет от церковного единства и обрекает на дробление, ибо рога означают или силу, или заносчивость. Прошедшее искушение в человеке так или иначе, если мы говорим об отдельном человеке, возникает гордость, вот эта гордость, когда он начинает, возможно, не так смиренно изучать учение святых отцов и может впасть от заносчивости, от такой в разного рода ереси. И точно так же Лев Тихомиров относит этот период уже к периоду как раз Константина Великого, создания Константинополя, Византийской империи, где уже церковь становится государственным институтом. Да? И в этом смысле тут говорится, что «знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». То есть в каком-то смысле, да, можно это отнести к периоду Византийской империи, но и не только, в это время и в Западной церкви тоже. Церковь была еще едина, но именно она начала дробиться, то, о чем пишет Апринги, что начинается разделение, расколы, там постоянные ереси мучили Византию, пришлось провести 7 Вселенских соборов, ну и там всю эту историю Византии, она, можно сказать, в этом смысле очень напряженная, постоянная борьба с ересями.
А как вы думаете, вот именно не вследствие ли это, ну, можно сказать, своего рода конкордата с государством или симфонии, попытки симфонии с государством со стороны церкви, которая, в общем-то, очень во многом определяла бытие церкви, ну, в условиях самого земного устроения на протяжении целых столетий, в том числе те иные попытки идейных построений, идейных формулировок по отношению к власти имперской, императора, сакрализации этой власти, царской власти, соотношения власти именно светской и духовной, которая на Западе приняла один характер, в том числе и в плане, ну, учения, идейных построений. На Востоке первоначально в Восточно-Римской империи несколько иной характер, а потом получила соответствующее развитие на Руси, как третьем Риме и так далее и тому подобное. Но так эти, помимо, собственно говоря, тех или иных не прямо догматических, а идейных построений, мы видим неоднократные попытки вторжения чисто в область церковного учения со стороны светской власти. Ну, это, к примеру, та же ересь монофилитства, которая была фактически изобретена с подачи именно светской, царской, имперской власти в попытке примирения с монофизитами, потому что политически в этом царская власть нуждалась. Или ересь иконоборчества, которую тоже фактически определенные династии Византии, царской власти, инспирировали, по сути. И известно, к примеру, что филиокве, оно начало получать распространение на Западе, ну, в общем, тоже во многом по таким политическим мотивам из взаимодействия, попытки такой политического симбиоза с некоторыми варварами. Сейчас не будем в эту тематику углубляться. Я к тому, что на самом деле, с одной стороны, конечно же, признание церкви со стороны римской власти – это безусловное благо. Ну, историки недаром говорят, что, ну, в условиях катакомб все-таки церковь не может существовать в какой-то долгосрочной исторической перспективе. В условиях катакомб церковь неизбежно вырождается. Но, с другой стороны, многие и до сей поры, и наши современники, такие, ну, своего рода либеральные критики современности, в том числе церковной, сетуют, что вот, дескать, слишком тесные, так сказать, объятия со стороны государства по отношению к церкви очень часто все-таки играют отрицательную роль. Действительно, что мы на этот счет можем сказать? Как тут все-таки рассудить, что благо для церкви, а что зло?
Во-первых, если даже мы посмотрим на историю вот этих вот ересей, то большинство из них инспирировались как раз из политических соображений. То есть это именно тот механизм, с помощью которого тьма, в общем, сегодня правит миром. То есть христиане раз за разом продавали или обменивали высшее на низшее. То есть они пытались обменять истину христианского учения, ее догматы на, так сказать, политическую целесообразность. И это, конечно, длится не только, если даже принимать вот эту хронологию Льва Тихомирова, то она не только, конечно, относится к Пергамской церкви, но абсолютно точно так же и к Фиатирской, и к Сардису. То есть это, как минимум, пока церковь была объединена с государством, то есть и Петр I что делал там, и что делали папы. То есть они все время пытались использовать церковь в своих политических, вот сегодня конъюнктурных каких-то вот интересах, потому что всегда ведь какая-то конкуренция между империями, между государствами, какие-то все время войны, какая-то геополитика, и церковь всегда императорами очень часто, по крайней мере, пыталась, да, использовать. И идти на уступки, например, нужно там объединиться с монофизитами, они начинали искать и вводить какие-то такие догматы или такое лукавое немножко чтение, чтобы можно было достигнуть единства с монофизитами или там с иконоборцами. В этом смысле именно престол сатаны вот здесь читается очень верно, но он как бы не только относится, конечно, к Пергамской церкви, это всегда... Когда церковь объединена с государством, очень часто государство пытается использовать церковь и даже жертвуя догматами, готова к политическим каким-то компромиссам.
Здесь вот вопрос возникает. Ну, ведь вроде бы нельзя же усваивать государству, что само по себе государство и власть кесаря – это престол сатаны. Вроде как все-таки власть как таковая, государственная, это с точки зрения и апостольской, в общем-то, Божие установление, по сути-то, без государственной, там, царской, имперской власти, да и вообще без власти, ну что, наступает хаос, наступает опасность еще больших беззаконий, еще большего кровопролития, чем... попускается, допускается при наличии той или иной законной власти. И тем не менее, вот здесь в обращении к Пергамской церкви звучит вот это вот свидетельство, что ну, ты живешь, осуществляешь свою церковную деятельность там, где престол сатаны все-таки.
Ну да. Во-первых, конечно, престол сатаны – это больше всего подходит к советскому периоду, да, или вот к современному периоду в мире, так сказать, к советскому и постсоветскому. Тут мы прямо живем, то есть прямо, как говорят священники, еще говорили еще в конце 20 века, что мы живем во время доминирующего сатанизма, сейчас уже не доминирующего, а который пронизывает вообще все. В этом смысле как раз невозможно строго, четко разделить эти письма по каким-то эпохам. Тем более, что здесь еще и говорится о Валааме, который что сделал? Валаам, то есть Валак, когда евреи шли захватывать землю обетованную, на пути у них стоял вот этот Валак, царь со своим народом, который хотел как-то защититься от евреев. Но он понимал, что как раз Господь на стороне евреев, то у него мало шансов. И он обратился к этому вот Валааму, чтобы он его научил, каким образом победить евреев. И он научил его, что надо ввести, ну, грубо говоря, в грех еврейский народ. Какой грех? В любодеяние и поклонение язычеству. Тогда Святой Дух и Господь отходят от евреев, от такого народа, который поклоняется этим вещам, и тогда его можно будет легко победить. И они послали женщин к этим воинам еврейским, эти воины начали жить с женщинами, а женщины стали обучать их своим языческим ритуалам. То есть это все точно так же относится, конечно, не только к Византии, и даже в меньшей степени к Византии, как в большей степени уже к католическому, и тем более к протестантскому периоду, и к советскому периоду, и к современному периоду. Но вот именно как вот такой вот механизм, когда церковь проходит вот эти основные искушения, ну и святые отцы ведь тоже все, можно сказать, единогласно говорят, что сатана пытался сначала на корню задушить церковь христианскую путем именно гонений, мучений, казней. Когда он видит, что эти казни и мучения только разжигают христианскую истину, потому что Господь дает благодать и преодолевать вот все эти мучения, и просто мир наполняется христианскими чудесами, чудесами, которые совершали мученики христианские, вообще христиане, то он перешел к другому способу борьбы с помощью «разделяй и властвуй», с помощью ереси, и с помощью вот этого как раз учения Валаама, так сказать, вводить в грех членов христианской церкви, церкви Христа. Это самое главное, как мы потеряли вообще. Ведь был великий христианский мир создан, возник великая христианская цивилизация, которая дала блеск там в культуре, в науке, там во всем, в быту. Поразительные искусства, поэзия, литература, живопись, музыка. Это все дала христианская эпоха. И все это мы потеряли. А потеряли мы это как раз через вот этого Валаама. Через вот это, когда мы продавали высшее за низшее. Когда мы говорили, ну мы сейчас тут не помолимся, тут не попостимся. Тут мы, так сказать, согласимся с теми, с этими. Но, по крайней мере, та же уния византийская, это тоже попытка, она тоже кончилась крахом. То есть это всегда продажа истины за выгоду. Понемножку, по частям, потому что кажется, ну что, истина, она божественная, от нее не убудет, а мы сейчас немножко отступим от нее, так сказать, но ради выгоды политической. Всегда, когда истина приносится в жертву политической целесообразности, и вся история церкви 2000-летняя говорит, что это кончается катастрофой. Вот это как бы должны и каждый отдельный человек, потому что и каждый человек, если будет вот так вот в своей жизни, он не будет побеждающим. То есть он будет христианином, но не тот, который победил.
Да, увы, вы заметили очень глубокую, можно сказать, точную и страшную вещь, согласно правде Божией, что порой истину легко принести в жертву политической целесообразности. А, собственно говоря, евангельская история и жертва Христова, и крест Христов, и предательство Христа народом самим, и избранными там первосвященниками, элитой Израиля, суд над Христом, и это «распни, распни его», это же в прямом смысле принесение истины в жертву политической целесообразности в том числе. Ну, не говоря там о корысти собственной, там, те, кто это устраивал, гордыни, но еще и определенная же политическая целесообразность имела место быть, не так ли?
Ну, конечно, да. Вообще, сам смысл этому в чем? Что ты отходишь от тайны спасения ради тайны беззакония. Ну, говоришь, я немножко вот от тайны беззакония возьму, вот тут вот улучшу свое там политическое положение, там материальное положение, а потом снова, так сказать, вернусь к спасению, да. Но вот в том числе и вот эти письма Господа к церквям, оно говорит, что нет, так не получается. И сама история Византии, история России, ведь Россия так же, как Византия, начиная с Петра I, она вообще отступила от своей миссии, удерживающей, от своей идеи вообще Третьего Рима, чтобы сохранять православие до второго пришествия Христа. И также, ну не сразу, а также понемножку, понемножку, в конце концов, там элита стала уже перед революцией в большинстве своем неверующая или, так сказать, формально верующая, что уже относится там к последней Лаодикийской церкви. То есть в этом смысле мы должны точно понимать, что мы не можем, невозможно выстроить их в ясную такую хронологическую последовательность, хотя какие-то периоды от этих обращений, они как-то более ярко выражены. Хотя вот третий и четвертый тут период, они особенно достаточно, так сказать, их разделить тяжело. Вот Византию и дальнейшее потом возрождение на Западе, а одновременно как бы было другое совсем движение, это сохранение в чистоте византийского учения уже в России.
Да, сохранение этого продолжения развития в России, в истории Руси. Об этом тоже еще поговорим в дальнейшем. Вот, тут еще много есть о чем поговорить, что проанализировать. Отчасти мы это уже пытались сделать тоже в предыдущих наших сюжетах, которых насчитывается даже уже не одна сотня, слава Богу. Ну вот в темах, связанных с откровением святого апостола Иоанна Богослова, возникает еще такая дополнительная возможность. Но у нас эфирное время подходит к своему завершению. Если хотите, можете еще кратко подытожить. Ну, что касается вот Смирнской и Пергамских церквей, письма к этим церквям в апокалипсисе, чтобы в следующем сюжете, если Бог даст, мы продолжили и двинулись дальше.
Тогда обращаемся к тексту. «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». То есть тут речь идет о как раз, собственно, о семи вселенских соборах, можно сказать. То есть Господь мечом уст своих все-таки позволяет церкви византийской сформулировать во всей чистоте и полноте вот эту систему догматов и правил, которые и принимает потом Запад, отходит от этого совсем там. И вот все эти николаиты там начинают, и потом Иезавель там размножаться, так сказать, и приходить к власти, в общем-то, тоже те же каббалисты, через тот же Филиокве, через этот принцип, через эту ересь. Вот. А в России, наоборот, Россия принимает во всей чистоте византийское учение, ее систему догматов. И Господь говорит, что имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему опять дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень. Белый камень, камень символизирует в христианстве разум, то есть чистый белый разум, и на этом камне будет написано новое имя. То есть это побеждающие вот эти все ереси, да, вот эти все. Тот, кто не издает истину ради политической или там экономической выгоды и целесообразности, то он получает чистый разум и новое имя, то есть как бы новую сущность, потому что имя определяет сущность того, кто получает это новое имя, и это имя дает Господь. То есть он, как говорил апостол Павел, он из своей жертвы искупает его грехи, очищает его и даже оправдывает христианина, который побеждает. Вот тут как бы для нас, с одной стороны, радостное, с другой печальное, что нельзя просто, так сказать, сидя на печи, въехать в рай. Надо побеждать духов злобы поднебесной.
Действительно. Сидя на печи, значит, нельзя, надо слезать с нее. С печи очередного якобы цветущего или загнивающего общества развитого потребления. Что ж, продолжим с Божьей помощью, будем надеяться, в следующий раз. Спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши разговоры, изыскания, размышления своего рода. Спасибо и всем, кто нам всячески помогает и нас поддерживает. И напоминаю, что, ну, помимо частот, так сказать, вещания радио Благовещения, ну, на радиостанции «Радонеж» или в интернете, передачу «Горизонты» можно также найти в сервисе «Яндекс.Музыка» в соответствующем одноименном подкасте. А также есть отдельный сайт у нас, посвященный именно передаче «Горизонты» и тематике этих наших всех выпусков. Все файлы оперативно выкладываются, имеют место быть на соответствующем сайте по адресу горизонты-культуры.рф. Что ж, спасибо, храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.